Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной коуч Лена Галка. Лена, добрый день!
Добрый день!
Сегодня хочу довольно сложную тему обсудить про перфекционизм и про синдром отличника. Это такие люди, которым все надо сделать хорошо, правильно, следят за собой, не дай бог, не дают себе спуску в чем-то. В общем, люди, которые привыкли все делать хорошо, все делать сами и только на отлично. Почему это плохо? Как с этим жить? И, может быть, это даже и хорошо в каких-то смыслах. Вообще, что такое синдром отличника?
Ну, синдром отличника, если говорить прям совсем про его корни, скажем так, он не возникает вот так вот. Вот человек жил-жил всю свою какую-то сознательную жизнь, дожил там до какого-то возраста, и вдруг неожиданно у него это...
Ну, то есть это с детства должно прийти.
Вот именно как раз есть моменты, помните, мы с вами про детство говорили, что не надо нам в детстве искать только...
Плохое.
Плохое, да, все давайте все-таки найдем там, да, позитивное и возьмем это как ресурс. Но все-таки есть вещи, которые вот как раз они лежат в корнями в детстве, как, ну, многое мы же родом все из детства, но другой вопрос, что мы оттуда берем для ресурса, что нет. Ну вот как раз вот это вот синдром отличника, корни его вот такие, скажем, глубокие и, может быть, не совсем, ну, экологичные, наверное, даже, да, скажем так. Они именно в детстве зарождаются по определенным причинам. И их, как ни печально, вот здесь, как ни печально, все-таки формирует не сам человек, но маленький человек, откуда он возьмет это еще, да, у него еще позиционирование, кто я в этом мире, нет, до определенного даже возраста, если мы говорим, да, там, до подпубертата и до понимания того исследования, кто я, своей там идентификации, половой принадлежности и так далее. Откуда у него возьмется вообще это слово синдром отличника, он знать не может. И вот тут-то самое печальное как раз... Мы, родители, мы, скажем, в кавычках, можем создать некие условия для появления этого. И что именно может быть, скажем так, причиной для этого появления? О перфекционизме мы поговорим там отдельно. Оно, скажем так, формируется из-за неких базовых причин. Это причина, знаете, компенсация, скажем так, неудач родителей. Такое же часто очень встречается, да, то есть... Родители хотели быть какими-то великими певцами, спортсменами, писателями,
не вышло. Вот сейчас мы ребеночка отдадим куда-нибудь.
И они под копирку начинают создавать некие, скажем так, условия для ребенка. Но ведь как им-то кажется, что они не достигли этого, а была бы жизнь другая, и своему ребенку они хотят нанести, условно говоря, именно слово «нанести», я специально произнесла, нанести полезность, ну, есть у нас такая в психологии, нанести пользу, да, именно нанести пользу, не отдавая себе отчет в том, что этот груз, шлейф потянет за собой ряд событий, которые он потом будет, человек, расхлебывать всю свою жизнь. Вот именно это компенсация неудач родителей. Следующий момент, он может быть, это, в принципе, высокие требования. Оно как, знаете, как следствие идет. И предъявление высоких требований к ребенку. То есть взрослый не смог достичь определенных результатов, потому что, как ему казалось, что он тренировался, например, не 5 раз в неделю, а 4, там, я не знаю, знал не 2 языка, а 1. И вот эта компенсация, она, как сказать, развивается вот именно в эти, в условия определенные, создаваемые для ребенка, которые будут называться, ну, знаете, такими высокими его требованиями к ребенку, к самому. И здесь ребенок хочет или не хочет того, волей или неволей, он начинает этим требованиям соответствовать, да?
Ну, как минимум, у ребенка ломается психика.
Да, куда ему к этому деваться-то? Ну, она может быть и не ломаться, он же не понимает, что стоит за родительским вот этим вот желанием. Ему-то представляет, что вот ты, если будешь делать вот так, то ты достигнешь того-то. А они же родители в тот момент, когда... ребенку они это пытаются донести, они же ему не говорят, что вот у нас не получилось, но мы сейчас сделаем все, что получилось у тебя. Это всегда некая такая завуалированная идет история. взаимоотношений детей и родителями. И уже потом, наверное, многие сейчас, даже вот уже взрослые люди, они признают себе, что в какой-то момент даже родители им уже во взрослом возрасте только, может быть, или признались, или уже взрослые люди поняли, а что хотели вообще родители-то в результате. То есть не всегда вот эта вот родительская любовь, она, скажем так, не эгоистична по отношению даже больше к себе. То есть эгоистичная любовь, как я, например, называю, это когда, ну, она такая не безусловная любовь к ребенку, и ты готов максимально приложить очень много усилий для его роста, развития, успеха, а именно вот эта вот эгоистичность своего не до чего-то, вкладывание в ребенка, вот это я называю эгоистичной любовью. И, к сожалению, мы понимаем иногда это только уже во взрослом возрасте. И затем еще есть такая, скажем так, причина, это, в принципе, вообще низкая самооценка человека. То есть она-то может возникнуть по разным причинам. То есть ему кажется, в свете того, что ему поставили определенную планку, он ее не достигает. А есть люди, как ему кажется, которые эту планку достигли или достигнут точно. При всем, что родители его, значит, снабжают информацией, как ему подняться, даже ресурс создают, но он все равно чувствует, что он что-то не дотягивает. И здесь вот эта низкая самооценка, она как раз и есть тоже одна из причин формирования вот этого, скажем так, я не знаю даже, как лучше это сформулировать, то ли это движение к цели, то ли это, скажем так, синдром отличника. Вот вы знаете, опять же, вот у меня, кстати, возникает все время двоякое вот это осмысление вот этого, ну, это мое личное мнение. То есть ты отличником-то, по сути, получается, как таковым-то и не стал. Ты постоянно был таким, что ли, достигатором. Вот для меня это так, например. То есть, понимаете, вот я, может быть, сейчас в разрез иду с какими-то там канонами, но синдром отличника тут, опять же, знаете, наверное, кто как поймет, опять же.
В основном, что все должно быть вот там, все самое лучшее, совсем уж, если сильно так обобщаешь, то...
Но это больше все-таки вот это слово, которое
быстро... Перфекционизм?
Да, выговорить, да. Это больше все-таки туда, потому что вот люди, которые прям перфекционисты, они, понимаете, вот сейчас, наверное, многие себя узнают. Может, отчасти тоже к ним отношусь. То есть мне надо, чтобы в квартире было чисто, да. Я могу два раза вытереть одно место, да, чтобы оно было чисто. Это, скажем так, желание достичь определенного порядка действий, ну, скажем так, ну, не прям, может быть, даже близко к идеальному. Но за ним не стоит вот эта вот там низкая самооценка. Я, например, себя высоко ценю, как человек, который, как я все время говорю, что если бы я работала в клининге, я была бы там передовиком производства. Это не низкая самооценка, отнюдь нет. Это, наоборот, высокая самооценка, но желание быть, скажем так, делать что-то более идеально, чем другие. А вот именно если говорить про вот отличника-то, это вот желание все время достичь той цели, которую человек, ну, не достигает. Понимаете, вот в чем причина-то? И почему вот мы с вами вначале начали, именно возникают вот эти вот, скажем так, психологические какие-то драмы. Ну, ты бьешься. Ну, я вот, например, если я, будучи просто человеком, достигающим вот идеального порядка, да, с перфекционизмом, я вытерла три раза тряпкой.
Ну, и все.
И все, я успокоилась, чисто, все. Я выполнила свою вот эту функцию, да. А будь синдром отличника, я постоянно буду думать, я что-то не дотерла тряпкой-то. Ну, что-то ведь там, наверное, и ушла такая на работу, сижу, думаю, а разводы остались. И мне это вообще не дает работать. И я постоянно об этом думаю, что у меня там где-то пыль осталась. Вот представляете, какие разные вещи. То есть, или я там, например, три раза протерла и достигла, или я целый день об этом думаю.
Но если представить, что так во всем, вот не только с пылью, это очень сильно, скажем так, влияет на психику. Мне просто сейчас, вот я специально даже погуглила, вспомнился фильм, в этом году вышел. Фильм называется «Стальная хватка». Может быть, кто-то смотрел. Это вот про семью рестлеров американских. Как раз-таки отец, он, рестлер, это, ну, по большому счету такие борцы в свободном стиле. Отец, он, ну, скажем так, не очень больших высот достиг вот в рестлинге, но у него 5 детей, которых он воспитывал именно вот в спорте, в рестлинге. В общем, по факту у них не было своего выбора, только спорт. И в итоге 4 детей у него просто застрелились. Вот так или иначе покончили жизнь самоубийством, потому что, видимо, вот настолько он их пережал, передавил вот в этом вот моральном плане, что только спорт и все, и больше ничего, что они даже боялись вообще думать о том, что они могут заниматься чем-то еще, кроме спорта.
Да, это
им
вот как,
было не надо.
Да, это как раз вот мы, если, например, колерируют и через призму вот это вот протирание 2 раза тряпочкой, угу. да, и я успокоилась, да, или постоянное недополучение того, скажем, эйфории победы, которую внушили этим детям, что они должны быть
всегда
лучше.
Мало. Всегда что мало, бы ни сделал да. ребенок, что бы ты сам ни сделал, всегда мало.
Да-да-да.
Делай
да.
лучше.
Да, и здесь идет формирование, именно прям закладывают вот эту вот, скажем, низкую самооценку человеку искусственно для того, чтобы он постоянно, знаете, был в состоянии такой преодоления. А преодоление – это все-таки такая энергия агрессивная. А агрессия, она всегда разрушает. Она разрушает мозг, тело, вот в принципе, и разрушает психику.
Угу.
И конец-то плачевный достаточно, скажем так, как ни печально звучит,
да.
но он очень логичный. То есть люди просто не выдержали, они поняли, что бы они ни делали в этом мире, у них нет здесь места для них. В том вот именно, скажем, контексте требований, которые к ним предъявляли. Ну, то есть, они, знаете, они никуда не вписываются ни в какой пазл, потому что они всегда не до. И они понимают, что они просто здесь, им, ну, нет места.
А самое обидное, что вот очень хорошо, как мне кажется, показан вот этот момент, что со всех внешних сторон семья-то замечательный отец. Мать, полная чаша, у них хороший дом, они хорошо зарабатывают, так называемая исполненная американская мечта, угу. когда он приезжает, то сначала ничего, вот он начинает зарабатывать, у него дом, полная чаша, 5 детей, все в спорте, то есть это не просто они где-то там, то есть они все спортсмены, красавцы, и все вроде хорошо, и тут вдруг бац, и... человека просто нет, и ты понимаешь, что насколько вот внешние вот эти вот, вроде внешне все хорошо, а что у человека творится внутри, какая идет борьба, это просто страшно становится.
Да, и самое-то, понимаете, что даже люди, которые инициировали этот процесс, ну, я имею в виду как родители, то они... они даже, понимаете, они не то, что не видят. Для них вот то, что они создали для своих детей, это же их норм, потому что их картинка мира, она недокрашена, что ли, определенными красками, если так вот говорить метафорически. То есть они, скорее всего, в детстве у кого-то из этих родителей... Я, к сожалению, не смотрела этот фильм, и я, наверное, его даже пересмотрю. Благодарю, потому что очень полезно смотреть такие фильмы, психологического коучингового контекста для того, чтобы именно со стороны понимать вообще, как это происходит. И ведь, я не знаю, показана ли там...
Притом это реальная история реальной семьи.
Да,
на реальных событиях.
Показана там линия именно взаимодействия этих родителей со своими родителями? Там нет такого?
Со своими родителями там такого нет, но там есть буквально пара-тройка моментов, когда показано взаимодействие родителей со своими детьми. Когда дети подходят и там спрашивают что-то, что и пап, там у меня девушка, у меня там что-то такое, он говорит, слушай, я отца стань. А когда подходит и спрашивает, что слушай, там, вот, по спорту, грубо говоря, он говорит, ой, да, слушай, давай ты там, давай тренируйся, давай это, то есть отношения, то есть все, что находится за пределами спорта, это нас не интересует. Вот этот вот именно ограниченный мир, в который, ну, по факту из-за родителей они тоже были помещены.
Ну, по сути, получилось, что именно как личности люди, как дети, они обесценены полностью.
Они обесценены полностью,
да.
Как правило, в таких семьях так и есть, когда родители, которые чего-то не достигли сами, они видят, что вот только футбол, потому что у меня не получилось, там только скрипка, только вот так вот ты должен жить и больше никак. Если ты не будешь так жить, ты все, ты мне не сын, я не буду тебя любить.
Ну, то есть дети становятся неким таким инструментом, А родители – это такие манипуляторы, вообще просто очень жесткие манипуляторы по отношению к своим детям. И здесь говорить именно о любви вообще очень сложно, вот по большому счету. Понятно, что мы не можем давать оценочную сейчас, скажем так, и вставать в оценочную позицию по отношению к этим людям, тем более, что это не вымышленные персонажи, да. Мы могли бы сейчас пофилософствовать, если это было что-то, было бы придумано. Это все-таки реальные люди, реальные истории. Для того, чтобы не обесценивать именно реальных людей, мы можем предположить, что где там любовь-то? То есть любовь, скажем так, она дается нам для того, чтобы мы другому человеку как можно больше предпосылок создали для его качественной жизни. Но никак не препятствие, а именно как бы светили фонариком, там, я не знаю, подсвечивали путь, оберегали от каких-то препятствий, да. Здесь идет именно полное отсутствие и обезличивание самого человека, обесценивание его как человека. И, естественно, люди, которые поняли, что они, по сути, не люди обесценены, а машины, да, инструмент, поэтому они, еще раз мы возвращаемся к финалу истории, они осознали, что на Земле есть место только живым людям, а они вообще, получается, они машины для, скажем так, сублимации не до чего-то их родителей в том же детстве. И, скорее всего, вот я спросила линию, скорее всего, это же опять же идет, как, знаете, как цепочка, как такая, да,
последовательная. Вполне возможно.
Что это может быть, опять же, идет взаимоотношение этих родителей со своими когда-то родителями. И есть какой-то опыт дублицирования, да, этого. В какой-то момент эти дети, которые сейчас стали родителями, они были недооценены своими родителями, и этой ситуации, вот, которая показана в фильме, они, скорее всего, может быть, как я версию, да, пытались доказать, какими они могут быть родителями по отношению к своим детям, сколько они могут им дать. И ведь не случайно, смотрите, в фильме вы сказали, это же очень важный момент, дом-то у них полная чаша.
Угу.
То есть, по сути, ну, это как моя версия, я могу ошибаться, что они своей жизнью они доказывали, может быть, даже своим же родителям, что они в своей жизни сделают гораздо больше, чем им родители. Скорее всего, даже, опять как моя версия, эти родители сейчас недополучили что-то от своих родителей. И всей своей жизнью они доказывают, как они могут то, что они недополучили, создать. Полная чаша дома, да, обеспеченная, то есть они опять статусом своим доказывают. И вот именно этим воспитанием, скажем так, героев таких, да, супергероев, они хотели бы, может быть, как версия, доказать своим родителям, что вот они-то способны воспитать.
Не то, что
да,
вы
да.
Тут.
И тем самым они свой статус поднимают, да, еще раз. Статус не только социальный, но и, скажем так, статус родителя, воспитателя. Но опять же, инструментом здесь самое печальное. То есть манипуляция детьми вообще просто жесточайшая.
Я так понимаю, что в какой-то степени эта манипуляция даже довольно бессознательная. Потому что, ну вот спроси у любого отца, да, ты зла ребенку хочешь? Ты хочешь, чтобы он у тебя там застрелился в 20 лет? Да, да, ну нет, конечно. То есть родители сами порой не осознают, что они таким вот образом манипулируют детьми, они их обесценивают, какие-то их желания, не выпускают за рамки, по сути, одного своего какого-то мира, который они себе нарисовали, где-то не получилось, не достигло, но все, вот теперь вот ты, ребенок, все, ты обязан там учиться на пятерке, мыть полы идеально, и все, чтобы у тебя было идеально, и не дай бог, у тебя там муж потом будет не идеальный, он будет тебе изменять, ты что это-то, ну-ка давай-ка, вот сиди, терпи, все должно быть внешне идеально.
Но, видите, мы же никогда не предполагаем, что, скажем так, несогласие людей, например, наших детей с нашим воспитанием может привести к таким последствиям. Мы же, ну, скажем так, в большей степени понимаем, что каждый человек все-таки дорожит жизнью, да, он хочет все-таки достичь успеха, он хочет кому-то чего-то, кому-то доказать это, ну, пускай даже будет, но в любом случае, в априори, нам всем кажется, что человек всегда все равно выбирает жизнь, да, и нам никогда не приходит в голову, что может-то быть по-другому. Естественно, что это, ну, не специально сделано для того, чтобы довести людей до такого состояния.
Но очень часто такие люди просто несчастны в жизни, и все. Да, они живы, да, они ведут нормальный социальный образ жизни. У них вот как раз-таки внешне все хорошо и прекрасно, но внутри это абсолютно несчастные люди.
Но, понимаете, Маш, они ведь и показать-то не имеют права свое несчастье.
И показать не имеют права, потому что это не идеально.
Потому что синдром вот этот вот, он как раз, он же идет как бы, да, вот этого отличника, да, пятерочника. То есть, если, не дай бог, вот эта маска будет снята, то люди что за ней увидят? Очень уязвимое, очень, может быть, где-то даже временами слабое существо, которое всеми силами старается карабкаться. Мне даже какой-то фильм был, знаете, это когда вот, например, сняли, скажем, условно говоря, ну, латы, да, какого-то mm-hmm. героя, а там сидит такой, знаете, такой сморчочек такой, знаете, ну, вот реально, ну, вот я утрирую, конечно, и когда вот эти вот латы рыцаря и мача снимаются, а внутри-то там оказывается очень уязвимый, очень такое беззащитное существо, которое вот уже вот такое вот истощенное, потому что столько сил нужно, во-первых, удержать на себя вот этот вот костюм, угу. вот эти вот латы, да, тяжелейшие вот этого рыцаря, а еще ведь и двигаться в этом во всем. Представляете, сколько сил тратит человек вот на всю эту масочную историю, на все вот это вот представление. И эти люди, конечно, они истощаются очень быстро, эмоционально, физически, биологически. И есть, может быть, даже, я не знаю, статистику кто-то проводил или нет, может даже предположить, что и люди в таком состоянии, может быть, даже и жизнь их, наверное, короче, потому что, ну, ресурса жизненного...
Ну, очень сил много тратится.
Да, и, скорее всего, люди-то даже те же, вот, несколько человек ушло из жизни, да, угу. кто-то просто понял, что он не пазл в этой мозаике жизни, а кто-то просто уже, ну, просто вот... истощение полное.
Силы закончились, да, бороться с этим миром.
Да, то есть или эта ситуация, или другая, но в любом, в том случае это ведет к плачевным именно результату, потому что человек теряет свой не только смысл жизни, несмотря на то, что ему его вкладывают постоянно, а он его не видит. Знаете еще, Маша, из-за чего даже? Из-за того, что это же не его смысл жизни, понимаете?
Ну да. Что родители вложили, а ты сам даже не задумался, а оно насколько тебе вообще надо? А ты этим хочешь заниматься или чем-то другим ты хочешь заниматься?
И здесь мы опять вот интересную сейчас историю как бы в контексте этого разовьем, что вот именно вот этот вот момент достигаторства, он идет из-за того, что вот сейчас вот смотрите, переведем в сегодняшнюю ситуацию. Так как я человек социальных сетей, и по большому счету я очень... так хорошо ориентируясь в том, что происходит в трендах сегодняшнего дня, то, что сейчас, скажем так, вкладывается в сознание, уже даже сейчас есть блогеры, вы не поверите, 12-14 лет, блогеры, которые зарабатывают, пытаются заработать миллионы, насколько вот этот инфобизнес сейчас пошел туда глубоко, в несформировавшиеся совершенно умы. И закладывается сейчас тренд, во-первых, легких заработков, легких денег, первого там миллиона и вот этого всего. Скажите, пожалуйста, вот человек, который пришел в эту жизнь, он может быть, мы даже с вами как-то говорили, у него вообще нет задачи, может быть, миллион этот заработать. Он, ему хватает того, что у него есть. Но вот эта общая вот эта эйфория, да, его ведет к чему? Он начинает пытаться жить не свою жизнь. И по сути, даже где-то, может быть, даже и во взрослом возрасте, он может даже отчасти даже иногда приобрести этот синдром. Но к чему он приведет? К очень плачевному результату. То есть у него изначально не было предпосылок к этому. Он чью-то копирует историю, так же, как вот родители, да? Здесь он копирует вообще чью-то историю. Затем он пытается достигать недостижимого, в принципе, да? И самое-то главное, что он постоянно будет недоволен тем, что у него не получается. А не получаться-то у него будет всегда, Да потому что он выбрал не свою дорогу. И этот круг будет, знаете, сансары.
Вот мне вспоминается сейчас Курт Кобейн, Честер Беннингтон. Это известные музыканты, они известные на весь мир, да. Сколько музыкантов, в принципе, мечтают не то, что стать известными на весь мир, но хотя бы просто успешными там в своей стране. Но, к сожалению, это эти два человека, которые застрелились на пике своей карьеры. То есть вот казалось бы, опять же, да, причин, конечно, я не знаю, да, я думаю, даже и никто не знает, даже те, кто там как-то занимался их описаниями жизни, биографиями. Это очень сложные глубинные процессы, просто всякий раз, когда вот я читаю про то, что какой-то известный, успешный там, человек, актер, музыкант уходит из жизни таким образом, я понимаю, что а далеко не в деньгах, не в славе, ни в чем вообще счастье. То есть, по крайней мере, не в этих вещах. Может, он просто хотел где-нибудь там жить, не знаю, в домике в каком-то, в лесу, чтобы его никто не трогал.
Да, а его постоянно, понимаете, как марионетку дергают за ниточки, да, и говорят, знаете, поднимают...
Туда-сюда.
Да, да. Это... А он на самом деле вообще не хочет ни руку не поднять, ни ногу не поднять, а у него выхода, варианта нет. Просто он, получается, встал, да, уже вот играть в эту игру, ему уже... Сойти со сцены очень сложно. И сойти со сцены, признать, что это не моя игра, не моя история, и сил у меня на это нет, и желаний нет, оно настолько, скажем так, для него более обличительно, ему легче просто уйти из жизни. Понимаете? Насколько у него, ему тяжело признать вот этот вот, вот эту вот, как сказать, не свойственную ему жизнь. То есть, это сильнее даже, лучше уйти из жизни.
Что с этим делать? Может быть, есть какие-то способы, пару вопросов каких-то себе задать, чтобы понять, что ты немножко вот не туда пошел, и, может, есть какие-то способы диагностики себя, диагностики окружающего мира, как потом выйти из этого?
Ну, я в любом случае всегда говорю о том, что все-таки сейчас у нас развит вот именно инструмент помогающих, скажем так, профессий людей, да, это как инструмент можно назвать. Раньше мы вообще знать об этом не знали, мы тоже уже об этом говорили, не знали, что существуют психологи и коучи, которые доступны людям. Если вдруг возникает ощущение, что что-то не так, даже вот после нашего сегодняшнего эфира, не случайно же мы эти подкасты, да, делаем.
То есть, если кто-то себя узнал,
хоть частичку узнал,
чуть-чуть,
для того, чтобы это вот как, знаете, как инфекция туда не пошла вглубь, знаете, как этот, как плесень, да, разрастается, вот, лучше сейчас уже сразу сделать шаг и просто прийти к человеку, к любому помогающему, ну, коучу даже, да, то есть, и, ну, скажем, или, например, вот как я коуч, психолог, который может быть на стыке и тогда, задать вопросы, поразбираться. И если прям нет сил, желания, ресурса, времени, ну, потому что это все равно деньги, нужно, по крайней мере, честно с собой поговорить. У меня почему этот вопрос-то возник? А что меня здесь задело? Вот что-то конкретно. И попробовать для себя хотя бы выписать эту историю как инструмент руками, ручкой, и посмотреть на это. И еще второй момент, который очень важный, это, знаете, вот если затрагивает вот эта тема и что-то срезонировало, вы знаете, попробуйте вот себе задать вопрос, а то ли я делаю в жизни, что я вообще хотел делать? Потому что ведь не случайно срезонировало. Может быть, как раз человек делает то, что он не хотел делать. И те события, которые вот сейчас мы развернули, откликнулись ему потому, что он как раз находится в роли марионетки. То ли социума, то ли других людей, которые дергают его за нитки. То есть кто-то им манипулирует. А наша задача все-таки, мы пришли сюда, ну, создатель нас создал для того, чтобы мы каждый прожил свою жизнь. Вот прям вот реально свою. Любую. С миллионом, без миллиона, но свою жизнь. Понимаете, вот я как коуч всегда продвигаю вот эту идею, живите свою жизнь. А так как я еще спортсменка, я всегда провожу через призму все спорта, я всегда вожу пример, бегите свою дистанцию. Вот вы попробуйте, вот именно что это значит прожить свою жизнь, люди говорят, как это понять? Вы поймете, если вы прочувствуете это. Вот я человек, который бегает полумарафоны. Мне комфортно, хорошо. То есть 13 полумарафонов пробежала, в силу разных там обстоятельств физиологических была пауза, я сейчас к этому готовлюсь, к продолжению. И вдруг неожиданно я, на меня такой накатил синдром этот, и я говорю: ха-ха, я сейчас пойду встану и пробегу марафон. Да нифига я его не пробегу, это не моя дистанция. Понимаете, можно себя загубить, да, морально, сначала биологически, физиологически, получив определенные какие-то, да, там травмы. Многие же люди даже на дистанциях уходят из жизни, потому что они
недавно была, вот несколько дней назад, дистанцию. Буквально история, что человек вот на марафоне все умер на финише.
Но потому что не выдержала биология. А если люди с инсультами уходят, то есть потом они приобретают вот это состояние, что они хоть и пробежали, но неудовлетворение идет то, что они уже никогда не повторят. Потому что им скажут: а нельзя больше вам вообще в принципе бегать.
И это-то было нельзя. Но раз уж повезло, вот так случилось.
А теперь они хотят. Вообще не смогут бегать. И они постоянно будут переживать о том, что они не смогут реализоваться в этом. Поэтому мне все время говорят: Лен, а ты, что ты там, не можешь попробовать? Знаете, люди иногда так подначивают, uh-huh. да, такие манипуляторы. А я, видимо, стойкий в этом смысле человек, и я четко, у меня есть своя коучинговая позиция. Я бегу свою дистанцию и живу свою жизнь. У меня есть дистанция, я проверила ее на себе. Я к ней шла поэтапно, не просто так, сломя голову, оделась и помчалась в полумарафон. Я к этому готовилась 9 месяцев в школе бега, понимаете? И я, пробежав, поняла: это моя дистанция. Даже если у меня есть ресурс в конце финиша, я говорю: молодец, у меня еще есть ресурс. Значит, я что сделаю? Я этот ресурс потрачу на то, что я, может, в следующий раз полумарафон просто быстрее побегу. Но у меня никогда не возникает мысли использовать этот ресурс для того, чтобы побежать марафон. Зачем? То есть я для себя понимаю, что вот у меня этого синдрома нет. То есть у меня нет вот этого достигаторства необоснованного совершенно, который влияет на мою безопасность, на мой комфорт и так далее. Поэтому первое, что мы еще раз проговорим, если вам откликнулось, все-таки попробуйте найти в себе силы обратиться к специалисту, помогающей профессии, и на корню зарубить mm-hmm. эту плесень, да. И второе, если все-таки нет сил и смелости обратиться, вы все-таки взгляните на себя, свою ли вы бежите дистанцию, равно свою ли вы живете жизнь с вытекающими отсюда последствиями. И начинайте делать аудит этого.
Угу. То конкретно, где не так, что пошло не так, и что с этим делать, даже если окружающие будут вас осуждать. Это просто не те люди, которые должны вас окружать, и вообще большой вопрос, а зачем они вас окружили.
Манипулятор нас не должны окружать.
Да. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, наша сегодняшняя программа была для вас хоть чем-то полезна. Напомню, у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня была коуч Лена Галка. Всего вам доброго.
До свидания.